находившемуся у него в эту минуту на докладе генералу армии, исполнявшему уже не первый год обязанности начальника генерального штаба, он предложил задержаться, вполне допуская, что, возможно, потребуются радикальные изменения стратегического плана или отсрочка всей будущей операции. Затем он соединился по ВЧ с Первым Прибалтийским фронтом. Командующий генерал армии Баграмян в этот предрассветный час находился в войсках. У аппарата оказался начальник штаба, генерал-полковник Курасов, и Верховный приказал ему доложить о мероприятиях по обеспечению секретности и маскировке подготавливаемой операции, и в частности, при проведении рокировки. Планом генерального штаба намечалось в начале сентября наступление трех прибалтийских фронтов по сходящимся направлениям на Ригу. Считалось несомненным, что немцы сделают решительно все, чтобы удержать этот крупнейший город и порт, и стянут к нему значительные силы. Тогда-то предполагалось, продолжая оказывать неослабное давление на участках 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, произвести редкую по замыслу и масштабам рокадную рокировку, скрытно и в сжатые сроки перебросить основные силы 1-го прибалтийского фронта с правого на левый фланг и отсюда, из района Шауляя, неожиданно для противника нанести массированный рассекающий удар в направлении Мемеля-Клайпеды с выходом к морю на участке Мемель-Клайпеда-Паланга, отчего подготавливаемая операция и получила в наметках название «Мемельской». Из лежавшей перед ним на столе справки Генштаба Сталин знал, что для осуществления подготовки Мемельской операции необходимо сосредоточить в районе Шауляя и к северу от него как минимум 4 общевойсковые армии, 1 танковую, а также несколько отдельных соединений, большое количество артиллерии и других средств усиления. Таким образом, в ходе рокировки, производимой вдоль фронта на сравнительно небольшом удалении от противника, следовало скрытно и спешно переместить на расстояние от 60 до 240 километров около 500 тысяч человек, свыше 9 тысяч орудий и тяжелых минометов, почти 1500 танков и самоходно-артиллерийских установок. Взглянув на эти цифры, Сталин еще раз подумал, что чем больше масштаб операции, тем труднее сохранить ее в секрете, и тем более тщательными должны быть меры по обеспечению ее полной скрытности. Неожиданный звонок и вопрос Верховного не застали начальника штаба фронта врасплох. Курасов, известный своей вдумчивостью и высокой культурой мышления, отвечал спокойно, лаконично и так толково и ладно, будто ожидал этого звонка и заранее специально подготовился. При всем раздражении, какое испытывал в этот час Сталин, у него не оказалось и малейшего повода высказать свое недовольство. Курасов доложил: переброска частей и соединений, их сосредоточение в новых районах, занятие исходных рубежей будут проводиться только в ночное время, с мерами строжайшей маскировки и дисциплины. Все леса, как маскировочные емкости, распределяются между дивизиями и полками. Хвосты войсковых колонн, не успевших до рассвета полностью выйти в назначенные им районы дневок, будут отсекаться и укрываться в других лесных массивах с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Маршруты передвижения войск и техники обеспечиваются надежной комендантской службой и на всем протяжении по обеим сторонам окаймляются круглосуточными парными дозорами, так называемыми патрулями бдительности. Следы гусеничных и колесных машин на дорогах будут до рассвета заметаться волокушами. Скрытность перегруппировки обеспечивается также большим количеством маршрутов для движения войск, свыше 25, и нашим господством в воздухе. Над местами выгрузки и передвижения танков и самоходных установок, чтобы заглушить шум моторов, будут во всех случаях баражировать специально выделяемые самолеты, Из районов сосредоточения механизированных частей ударной подвижной группы фронта отселяется все гражданское население. Танковая техника россыпью, вспомнил Сталин, когда Курасов сказал о баражировании над местами выгрузки и передвижения танков и самоходок.